Общий характер действий противника в этот период определялся приказом Гитлера от 3 января 1943 года, в котором, в частности, говорилось: «Цепляться за каждый населенный пункт, не отступать ни на шаг, обороняться до последнего патрона, до последней гранаты. Вот что требует от нас текущий момент». «Господа командиры», — писал в приказе командир 23-й немецкой пехотной дивизии, «общая обстановка военных действий властно требует остановить быстрое отступление наших частей на рубеже реки Ламы и занять дивизией упорную оборону. Позиция на реке Ламе должна защищаться до последнего человека. Вопрос поставлен о нашей жизни и смерти». На что рассчитывало гитлеровское командование, требуя от своих войск решительной остановки на рубеже Ламы? Оно исходило из того, что там находились построенные советскими войсками еще в октябре-ноябре оборонительные позиции, на которых можно было временно закрепиться. Эти позиции располагались по обеим берегам реки Ламы с севера на юг и далее соединялись с позициями на реках Рузе и Наре. К середине декабря 1941 года, подбрасывая из глубины всякого рода сборные, запасные и вновь подвезенные с оккупированных территорий дивизии, противник сумел дооборудовать эти позиции к обороне. Поэтому ко времени описываемых событий эти оборонительные рубежи смогли быть частично заняты отступающими немецкими войсками. Позволю себе коротко напомнить читателю ход наступления советских войск под Москвой в начале 1942 года. 10 января 1942 года войска нашего Западного фронта, 20-я, часть сил 1-й ударной армии, 2-й кавалерийский корпус, Плиева, 22-я танковая бригада, 5 лыжных батальонов, после полуторачасовой артиллерийской подготовки начали наступление с целью прорыва фронта в районе Волоколамска. В результате упорных двухдневных боев удалось взломать оборону противника. В прорыв был введен кавалерийский корпус генерал-майора Плиева с 5 лыжными батальонами и 22-й танковой бригадой. 16 и 17 января войска правого крыла фронта при содействии партизанских отрядов заняли Латашино, Шаховскую и перерезали железную дорогу Москва-Ржев. Казалось бы, именно здесь следовало наращивать силы для развития успеха. Но получилось иначе. 19 января поступил приказ Верховного Главнокомандующего вывести из боя 1-ю ударную армию в резерв Ставки. Мы с Соколовским обратились в Генштаб с просьбой оставить у нас 1-ю ударную армию. Ответ был один — таков приказ Верховного. Звоню лично Сталину. Объясняю, что вывод этой армии приведет к ослаблению ударной группировки. В ответ слышу: «Выводите без всяких разговоров. У вас войск много. Посчитайте, сколько у вас армии». Пробую возразить: «Товарищ Верховный Главнокомандующий, фронт у нас очень широк. На всех направлениях идут ожесточенные бои, исключающие возможность перегруппировок. Прошу до завершения начатого наступления не выводить 1-ю ударную армию из состава правого крыла Западного фронта, не ослаблять на этом участке нажим на врага». Вместо ответа Сталин бросил трубку. Переговоры с Шапошниковым по этому поводу также ни к чему не привели. «Голубчик», — сказал Шапошников, — «ничего не могу сделать. Это личное решение Верховного». Пришлось растянуть на широком фронте 20-ю армию. Ослабленные войска правого крыла фронта, подойдя к Гжатску, были остановлены обороной противника и продвинуться дальше не смогли. 5-я и 33-я армии, наступавшие в центре фронта, к 20 января освободили Рузу, Дорохово, Можайск, Верью. 43-я и 49-я армии вышли в район Доманово и завязали бой с Юхновской группировкой противника. Здесь я хочу более подробно остановиться на действиях наших войск в районе Вязьмы. В 40 километрах южнее Вязьмы, район Желанье, с 18 по 22 января для перехвата тыловых путей противника были выброшены 2 батальона 201-й воздушно-десантной бригады и 250-й авиадесантный полк. 33-й армии генерал-лейтенанта Ефремова было приказано развивать прорыв и в взаимодействии с 1-м кавалерийским гвардейским корпусом Белова, авиадесантом, партизанскими отрядами и 11-м кавалерийским корпусом Калининского фронта овладеть Вязьмой.